В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как политологи и жители России оценивают президентство Дмитрия Медведева в первую годовщину его правления? Политическая ситуация в Тбилиси на этот час. Счетная палата России рассказывает о восстановлении Южной Осетии. Эти и другие темы, а также новости высоких технологий и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Ровно год назад, 7 мая, Дмитрий Медведев вступил в должность президента России. Бывший глава государства Владимир Путин стал премьер-министром. Всего за 12 месяцев Дмитрий Медведев успел произвести сотни кадровых назначений, посетил с официальными визитами десятки стран, внес поправки в Конституцию. Сегодня свою оценку деятельности президента высказала также и международная правозащитная организация Amnesty International. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Всего за год президентства Дмитрия Медведева Россия успела принять участие в газовой войне с Украиной и настоящей войне с Грузией. Все это происходило на фоне мирового финансового кризиса при падении цен на нефть и росте цен на продукты питания. Эти факторы, по мнению научного сотрудника аналитического центра Юрия Левады Дениса Волкова, напрямую отразились на рейтинге главы государства. Он в течение года успел вырасти, а на сегодняшний день стабилизировался.
Положение не так сильно изменилось и даже практически не изменилось. Если мы посмотрим базовые показатели, например, доверие политикам. В мае 2008 года Дмитрию Медведеву доверяло порядка 36% респондентов. Сейчас доверяет 37%. Сразу хочу пояснить, это достаточно высокий показатель. Большое значение имела Кавказская война, когда рейтинги одобрения президента достигли значительного показателя 83%. Это был максимум в сентябре 2008 года.
А чем это можно объяснить?
Ну, это объясняется прежде всего тем, что все-таки это была экстремальная ситуация. И в экстремальной ситуации, в ситуации нападения на страну, да, то есть и тут главное еще учитывать, как это преподносилось в средствах массовой информации. Сам эффект этой войны был многократно усилен. И что сыграло на чувствах людей. Абсолютное большинство, 83% в случае Дмитрия Медведева, 88% в случае Владимира Путина, сплотилось вокруг вот этих двух лидеров. И после этого, собственно, начинается как бы откат этих рейтингов. И с одной стороны, можно говорить о некоторой нормализации ситуации. То есть все-таки экстремальная ситуация, она на то экстремальная, что здесь какие-то необычные показатели, необычно высокие рейтинги, которые потом начинают просто автоматически откатываться на какие-то предвоенные рубежи. Но все-таки мы видим, что сейчас рейтинги и Медведева, да и Путина, они имеют тенденцию к снижению, и это достаточно четкая тенденция, которую мы наблюдаем с, собственно, октября 2008 года. И это, с моей точки зрения, связано, конечно, с тем кризисом, который разворачивается в России.
Международная правозащитная организация Amnesty International сегодня выпустила пресс-релиз своего доклада, посвященного году президентства Дмитрия Медведева. Отрицательных событий эксперты насчитали гораздо больше, чем положительных. Вывод правозащитников: за 12 месяцев работы президента в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека, говорит глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин.
Мы говорим о том, что преобладает безнаказанность за нарушение прав человека сотрудниками правоохранительных органов. Говоря о Северном Кавказе, мы говорим о том, что там по-прежнему отличает эта местность нестабильность и вооруженные столкновения. Мы также говорим о том, что во многих регионах Российской Федерации часто ущемлялось право на свободу собраний. Все чаще звучали угрозы в адрес активистов, адвокатов, журналистов, представителей оппозиции. В качестве примера мы вспоминаем имена Маркелова, Бабуровой. Мы вспоминаем также судебный процесс по делу об убийстве Политковской. Мы упоминаем в своем пресс-релизе о законе об НПО, о неправительственных организациях, который был принят в 2006 году, и говорим о том, что он создал новые препятствия в работе неправительственных организаций. Мы призываем президента Медведева принять меры, которые поощряли бы общественные организации и деятельность активистов гражданского общества. Естественно, мы говорим о судебном процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа. Мы говорим о том, что с ними обращались очень плохо в местах лишения свободы, и это свидетельствует о серьезных изъянах системы уголовного правосудия, об ущемлении права на справедливое судопроизводство. Российско-грузинский конфликт, который случился в августе прошлого года, также не остался без внимания в документе Amnesty International. Мы говорим, что российские военные, по сообщениям, совершали неизбирательные нападения, обстрелы жилых домов, и кроме того, они оказались не в состоянии защитить мирное население на территории, которая находилась под фактическим контролем российских военных властей. Таким образом, в этом документе мы призываем президента Медведева принять безотлагательные меры по укреплению верховенства закона, а также сделать все возможное для того, чтобы власти в России уважали и защищали права человека. Как того требует российское законодательство, как того требует международные соглашения в области прав человека, участницей которых является наша страна.
Какой-то вывод единый можно сделать? Что произошло за год правления Дмитрия Медведева?
За год правления Медведева мы услышали очень правильные фразы, и он заявлял о том, что важно уважение принципа верховенства закона и важно создание полноценного гражданского общества. Мы говорим о том, что эти фразы должны быть подкреплены делом. Мы говорим, что требуются конкретные меры для того, чтобы доказать, что это не пустые слова, и что заявления, которые сделаны президентом Российской Федерации, сделаны не для того, чтобы лишь только представить себя в выгодном свете, а они показывают намерения самых серьезных изменений.
Но произошли все-таки какие-то положительные события за время правления Медведева?
Мы отмечаем этот факт, мы говорим о том, что встреча президента Российской Федерации с комиссией Эллы Памфиловой – это положительный факт. Встреча президента с руководителем «Новой газеты» – это тоже положительный факт. Мы приветствуем создание рабочей группы, которая будет заниматься разработкой изменений в закон об НПО, и это является положительным моментом.
За время правления Дмитрия Медведева одним из самых популярных слов стало слово «оттепель». Произошла ли либерализация при новом президенте? На этот вопрос отвечает политолог Александр Макаркин.
Я думаю, что либерализация вполне возможно продолжится. Вот сейчас кризис. И в кризис всегда требуется привлечение тех групп, которые раньше находились вне сфера внимания власти. Это определенный принцип, потому что у них есть свой интеллектуальный ресурс, есть свои политические возможности, есть свои идеи. И этот ресурс, он становится значимым для власти в этой ситуации. Поэтому я думаю, что либерализация будет продолжаться. Другой вопрос, что вряд ли она будет носить какой-то радикальный характер, вряд ли будут какие-то очень большие изменения, не будет революции. Но какие-то сигналы, какое-то желание общаться с этой частью общества, в каких-то вопросах идти им навстречу, это все вполне возможно.
К годовщине президентства Дмитрия Медведева Левада-центр провел еще одно исследование. Респондентам задавали вопрос, в чьих руках реальная власть в России, Медведева или Путина. Почти половина опрошенных выбрала ответ в равной степени в руках обоих. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Amnesty International считает, что за год президентства Дмитрия Медведева в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека. На Украине, в Днепропетровске, в результате взрыва и пожара в зале игровых автоматов минувшей ночью погибли 9 человек и 11 получили ожоги. Версия теракта отвергается. В Афганистане сегодня состоялись акции протеста в связи с гибелью в результате американских авиаударов десятков мирных жителей провинции Фарах. Командование международных сил ведет расследование. В долине Сват на северо-западе Пакистана продолжается операция правительственных войск против талибов. Число жертв и пострадавших неизвестно. Президент США Барак Обама встретится сегодня в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В столице Чехии Праге сегодня проходит саммит ЕС и 6 постсоветских государств, на котором официально будет дан старт программе Евросоюза «Восточное партнерство». Все наши новости, как всегда, на нашем сайте по адресу www.swobodanews.ru. Там же мнения наших экспертов, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов и многое-многое другое. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем программу «Время свободы». Лидеры грузинской оппозиции сейчас должны готовиться к так называемому информационному митингу в центре Тбилиси, на котором они должны объявить о своих дальнейших действиях. Напомню, что сегодня были освобождены трое участников акции протеста в Тбилиси, и в интервью журналистам они заявили, что в полиции их избивали. О ситуации на этот час расскажет нам корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе, который с нами на связи. Георгий, здравствуйте, и вам слово.
Добрый вечер. В эти минуты на проспекте Русавели возобновляется митинг с требованием отставки президента Саакашвили. Накануне, после бурных событий у здания городского управления Министерства внутренних дел, оппозиционные лидеры заявили, что дают властям время до 17 часов четверга, чтобы они освободили трех молодых активистов оппозиции. Лидер партии народа Коба Давиташвили даже заявил в интервью «Радио Свобода», что, цитата, «Если криминальная группировка, захватившая наших сторонников, их не освободит до 5 часов, то народ освободит молодых людей силой». Конец цитаты. Но, к счастью, до новых столкновений дело не дошло. Поскольку молодые люди были освобождены по просьбе патриарха, они провели пресс-конференцию в офисе народного защитника и заявили, что их избивали и всячески унижали в ходе задержания. В данный момент митинг проходит мирно, чему способствует и дождь, который не переставая льет в четверг. И вскоре лидеры оппозиции обнародуют планы на ближайшие дни. По всей видимости, речь идет о том, что в ближайшее время, возможно, даже уже 8 числа, оппозиция перекроет единственную автомагистраль, которая соединяет Тбилиси с западными регионами страны. И, по словам одного из лидеров оппозиции Георгия Хаиндрава, эта акция будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили все-таки не уйдет в отставку. Значит, все раненые во время столкновений уже выписаны из больницы, кроме руководителя партии будущего Георгия Маисашвили. Он был ранен резиновой или, как еще говорят, пластиковой пулей. Уже неопровержимо доказано, что полиция действительно применяла такие пули. Послы иностранных государств встретились как с представителями властей Министерства иностранных дел Грузии, так и с лидерами оппозиции и призвали стороны возобновить диалог. Коллеги.
Спасибо, Георгий. Я напомню, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. В следующем часе нашей программы мы вновь выйдем с ним на связь. А пока продолжаем «Время свободы». Председатель Счетной палаты России Сергей Степашин, на днях совершивший ознакомительную поездку в Южную Осетию, отметил, что процесс восстановления этой республики все еще продолжается. По словам Степашина, в этом году Россия выделила на восстановление Южной Осетии около даже более 10 миллиардов рублей. Однако глава Счетной палаты признал, что 22 тысячи жителей Южной Осетии все еще не получили компенсацию, как пострадавшие от боевых действий в августе прошлого года. На пресс-конференции Сергея Степашина в Москве сегодня побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Счетная палата не выявила случаев нецелевого использования российских бюджетных средств Южной Осетии. Об этом сообщил Сергей Степашин. Он подчеркнул, что компенсации получили не все пострадавшие.
В этом году и в прошлом году освоено 2,5 миллиарда рублей в целом на восстановление инфраструктуры, на восстановление домов жилых. Более того, государство впервые, наверное, взяло на себя и восстановление частного сектора. То, чего не было у нас раньше, даже по нашим пострадавшим от боевых действий республикам. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, Чеченская республика. Вопрос только о другом стоял. О том, что часть объектов, которые были пущены, не были приняты соответствующими комиссиями, потому что в правительстве не было соответствующих структур. Люди заехали. Так, если строго говорить, за это можно спросить, как за нецелевое использование бюджетных средств. Но на самом деле эти деньги пошли на цели, на восстановление. 22 тысячи еще не получили компенсации. Это не то, что деньги не разворованы, они просто не пришли, потому что МЧС приняло решение, немножко затянув эту ситуацию, все-таки проверить каждую семью. И я, кстати, признателен какой-то, то, что он такое решение обнародовал, и его сограждане как бы его поддержали, о том, чтобы все списки каждой семьи, получившей компенсацию, были опубликованы.
Крыша над головой у людей уже есть, подчеркнул Сергей Степашин.
В этом году на восстановление Южной Осетии будет выделено и выделено уже больше 10 миллиардов рублей, 2,5 из них уже израсходовано. Из 581 объекта, который планировался для восстановления, в основном те, что были разрушены, конечно, на 99% во время августовских боевых действий грузинской армии против Южной Осетии, работа осуществляется на 370. Чтобы было понятно, что сделано, что не сделано, сегодня можно сказать о том, что крыша над всеми домами есть. Практически нет жилых помещений, в которых нельзя либо работать, либо обучать, либо осуществлять другие функции. Все эти помещения либо освобождены, либо в них серьезно ведется капитальный ремонт.
В рамках программы по восстановлению Южной Осетии был построен госпиталь. Однако Сергея Степашина удивил принцип, по которому его возводили строители.
С госпиталя вообще странная картина получилась. Построено все. Подсобки, служебные помещения, кабинеты, но не построены палаты, где надо людей лечить. Это я уж не знаю, как сказать, по какому принципу. Поэтому были поставлены очень жесткие задачи и требования, в том числе к спецстрою и к местному руководству. Ситуацию исправить в течение мая-июня месяца. Приедем, проверим еще. Что касается текут, не текут крыши, ну, то, что я, по крайней мере, видел, правда, дождя не было. Крыши, по крайней мере, сверху выглядят достаточно симпатично. Они совершенно новые, это совершенно такой европейский подход, даже вид города изменился.
Говорил глава Счетной палаты России Сергей Степашин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В первой ее части речь пойдет в основном о вчерашних переговорах президента США Барака Обамы с президентами Афганистана и Пакистана в Белом доме. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама встретился в Белом доме с президентами Пакистана и Афганистана. После переговоров Барак Обама заявил о том, что он заручился заверениями обоих лидеров о том, что они готовы решительно противостоять боевикам Талибана и Аль-Каиды. Слово Алану Давыдову.
Барак Обама сделал это заявление в присутствии президента Пакистана Асифа Али Зардари и президента Афганистана Хамида Карзая. Оба гостя провели в среду интенсивную серию совместных и раздельных встреч. Сначала в Государственном департаменте, затем в Белом доме. Как считает Обама, встреча трех лидеров за одним столом в окружении многочисленных помощников в конечном счете заметно усилит возможности демократического и стабильного развития Пакистана и Афганистана. Всякий раз мы убеждаемся, что безопасность – проблема для нас общая. Это наиболее болезненный урок, преподанный нам событиями 11 сентября, и мы о нем не забудем. Ранее в этот же день госсекретарь Хиллари Клинтон получила заверение от Карзая и Зардари в их решимости бороться против общего врага – движения «Талибан». Клинтон назвала положительным знаком начавшуюся, наконец, масштабную операцию пакистанской армии против Талибана. В настоящее время вашингтонские политики и эксперты пытаются определить будущую стратегию Соединенных Штатов в отношении Пакистана. Вот что об этом говорит Дэниел Марки, старший сотрудник Совета по международным отношениям. Это должна быть долгосрочная стратегия, основанная на двух принципах. Первое. Мы должны поддержать тех в гражданском политическом руководстве Пакистана и в военных кругах, и во всем пакистанском обществе, кто разделяет наши взгляды и нашу озабоченность относительно серьезнейшей опасности, которую представляет для Пакистана Талибан. Во-вторых, нам надо стремиться, чтобы международная стратегия в Южной Азии была бы понятна и приемлема для ключевых игроков в регионе. Мы должны использовать наши программы помощи, военные операции и дипломатию в создании новых стимулов для этих игроков. Понадобится огромное терпение, особенно в ближайшие 3-5 лет. При этом нужно учитывать, что более половины населения Пакистана – молодежь, страдающая от бедности и недостатка образования, представляющая собой питательную среду для экстремизма и антиамериканизма. Поэтому очень важно в рамках американских программ помощи направлять в Пакистан больше гражданских специалистов, способных дружественно взаимодействовать с населением страны. По словам Дэниела Марки, Вашингтону также следует убедить пакистанских лидеров в твердом намерении довести до конца свою миссию в Афганистане, чтобы они ясно поняли, что практикуемая ими до сих пор стратегия ухода от решения региональных проблем больше не сработает.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Вашингтоне с госсекретарем Хиллари Клинтон. Основная цель двух министров, согласно официальным заявлениям, подготовка американо-российского саммита, запланированного на лето. Но гораздо более интересным, если не сказать драматичным, в глазах знатоков выглядит другой пункт повестки дня встречи. обсуждение параметров нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. В отличие от администрации Буша, которая готова была лишь договариваться о приблизительных, формально необязательных лимитах ядерных арсеналов двух стран, считая, что США и Россия должны оставить за собой право для маневра в непредсказуемой геостратегической ситуации 21 века, президент Обама намерен попытаться приблизиться к мечте – безъядерному будущему. Белый дом готов согласиться, это подтвердила помощник госсекретаря Роуз Геттемюллер, пойти на значительное обоюдное сокращение числа боеголовок и средств их доставки. Но осуществление, казалось бы, простой, понятной идеи паритетного ядерного разоружения в действительности может привести к серьезному дисбалансу в системе международной безопасности, предупреждают некоторые американские эксперты. Их беспокоит вероятность чрезмерного сокращения Вашингтоном своего стратегического ядерного арсенала. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Согласно существующим договоренностям, США и Россия могут держать на боевом дежурстве от 1700 до 2200 ядерных боеголовок. Уменьшение их числа до 1200 и даже 1000, я думаю, выполнимо без кардинального нарушения существующего баланса сил. Если же разговор пойдет о более значительном сокращении арсеналов, тогда, возможно, будет подорвана нынешняя концепция ядерного сдерживания. Согласно нынешней стратегии, ответный ядерный удар по нападающему гарантируется благодаря размещению ядерных зарядов на подводных лодках и межконтинентальных ракетах. При радикальном сокращении числа боеголовок от чего-то из этой триады придется отказаться. А если мы исходим из посылки о продолжении противостояния, что, собственно, следует из постоянных заявлений России, то существующий баланс ядерных сил будет подорван. Мало того, США несут обязательства по защите наших союзников. Не исключено, что кто-то из них захочет получить в такой ситуации свое собственное ядерное оружие. Давайте не будем забывать и еще об одном очень важном фрагменте общей картины – подавляющем превосходстве России в тактическом ядерном оружии. Едва ли можно говорить о реальности кардинального сокращения ядерных арсеналов без учета этого крайне важного фактора. Но Москва отказывается сокращать тактическое оружие. Таково мнение вице-президента Лексингтонского института, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Дэниела Гуре. Эксперты соглашаются, что администрация Барака Обамы испытывает большие надежды на возможность достижения договоренности с Россией о сокращении ядерных вооружений. Но, как заметил в понедельник в интервью CNN министр обороны США Роберт Гейтс, дорога к безъядерному миру, о котором мечтает президент Обама, будет очень длительной. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А я хотел бы еще раз напомнить всем нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. И сегодня в числе главных тем в его выпуске обострившееся противостояние властей и оппозиции в Грузии, годовщина Дмитрия Медведева в роли президента России, а также саммит в Праге. Европейский Союз открывает программу «Восточное партнерство». Что означает эта программа для России и других бывших советских республик? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас, в Москве, 17:30, вы слушаете «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Amnesty International считает, что за год президентства Дмитрия Медведева в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека. На Украине, в Днепропетровске, в результате взрыва и пожара в зале игровых автоматов минувшей ночью погибли 9 человек, 11 получили ожоги. В службе безопасности Украины отвергли версию теракта. По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало возгорание игрового автомата, возможно, из-за неисправной проводки. В Грузии освобождены трое участников акции протеста в Тбилиси. В интервью журналистам они заявили, что в полиции их избивали. Лидеры грузинской оппозиции в эти минуты проводят в центре города так называемый информационный митинг, на котором они объявляют о своих дальнейших действиях. В Афганистане сегодня состоялись акции протеста в связи с гибелью в результате американских авиаударов десятков мирных жителей провинции Фарах. Командование международных сил и афганские власти ведут расследование причин трагедии. В долине Сват на северо-западе Пакистана продолжается операция правительственных войск против боевиков. Сообщается о бомбардировке предполагаемых позиций талибов. Число жертв и пострадавших неизвестно. Тысячи мирных жителей бежали из зоны боевых действий. столице Чехии Праге сегодня проходит саммит ЕС и 6 постсоветских государств, на котором будет официально дан старт программе Евросоюза «Восточное партнерство». Инициатива призвана вывести на качественно новый уровень отношения ЕС с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Президент США Барак Обама встречается сегодня в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве в Москве семьи французского виноторговца Тьерри Спинелли. В Нью-Гемпшире на 72-м году жизни скончался русский поэт, писатель и литературовед Лев Лосев. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Росохранкультуре в Москве прошла церемония возвращения Российскому государственному военному архиву похищенных у него документов. Одновременно здесь руководству Центрального музея вооруженных сил была вручена ценная коллекция мемориальных предметов, владельцами которых были жившие в США ветераны Российской императорской армии, Белого движения и Русской освободительной армии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
И 38 документов, украденных из военного архива, были обнаружены уже несколько лет назад. И музейные предметы эмигрантская организация «Родина» решила подарить России довольно давно. Однако в Росохранкультуре только сейчас ставят точку. Юридическое оформление подобных процедур занимает слишком много времени. Но вот совсем свежая, и если подтвердится, что достоверная, то сенсационная новость, которой решил поделиться зам руководителя Росохранкультуры Виктор Петраков.
О краже в Эрмитаже в нашей столице первыми узнали в нашем управлении. И первое возвращение после публикации всего списка изображений похищенного тоже были сделаны нашей службой в свое время. Сейчас эта работа приобретает второе дыхание. Мы совместно с правоохранительными органами усилили наше внимание и к проведению мониторинга аукционов, интернет-продаж. И вот первая ласточка, это буквально выявленная вчера находка на одном из интернет-аукционов, небольшой предмет, который не имеет изображения в списке эрмитажных потерь. Но по всем признакам, и по клеймам, и по изображению, по форме, все это соответствует. Это серебряная пластинка, это 64-й предмет из списка в нашей базе. Небольшой брелок с ушком и с овальным портретом Петра I. Мы пока не утверждаем, что это на 100% тот предмет, который находится в розыске, похищенный из Эрмитажа, потому что это находка буквально вчерашняя. Мы уже подготовили материалы для направления тому, кто предлагает на продажу эту вещь, с тем, чтобы она была пока снята. И затем уже будем вместе работать над тем, чтобы ее вернуть законному собственнику, если это, конечно, подтвердится.
Примерно так же через мониторинг международных аукционов антиквариата были обнаружены документы военного архива. Примечательно, что об их пропаже владельцы не подозревали. Главный хранитель архива Людмила Сахарова поясняет.
Потому что ряд документов не так часто использовался. В основном мы можем определить при выдаче. А если их долго не выдавали, то, естественно, дела не пролистывались. Но в данном случае мы смотрели, когда к нам обратилась Росохранкультура.
Какие документы вам сегодня возвращают?
Приказы по Киевскому особому военному округу за подписью в основном Жукова. И приказы по Московскому военному округу в основном за подписью Буденного.
И насколько ценны эти документы?
Они отражают определенную историю нашего общества, нашей армии. Это предвоенные годы в основном. Конечно, они очень ценны.
Что же касается дара Музея вооруженных сил, он столь внушителен, что эту коллекцию еще долго будут изучать историки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе новости высоких технологий, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Биотехнологи из Университета Пенсильвании работают над новым экологически чистым способом производства энергии. Источником энергии могут стать так называемые зеленые бактерии. Они обитают на глубине до 100 метров в горячих источниках и при этом, как и растения, используют энергию солнца. Зеленые бактерии содержат хлоросомы – контейнеры, в которые упакованы до 250 тысяч молекул хлорофилла. Благодаря хлоросомам они способны эффективно поглощать солнечную энергию. Профессор Дональд Брейнт считает, что способность бактерий улавливать буквально каждый квант света может быть использована для создания солнечных батарей нового поколения. Новости коротко. Журналисты интернет-версии газеты «Нью-Йорк Таймс» нечаянно заразили собственное издание вредоносной программой. В опубликованной ими статье говорилось, что известная антивирусная компания «Маккафи» не смогла уберечь собственный сайт от заражения. При этом журналисты разместили пример вредоносного кода, поразившего сайт «Маккафи», прямо в телегазетной статье. И вредоносная программа у всех на глазах начала работать на сайте «Нью-Йорк Таймс». Геофизики из британского антарктического обозрения предложили новый способ контроля за увеличением уровня мирового океана. Ученые составили виртуальную карту дна моря Амундсена, омывающего западное побережье Антарктиды. Их интересовали борозды, которые оставил шельфовый ледник, когда отступал после окончания ледникового периода. Теперь необходимо сравнить скорость, которой отступал ледник 10 тысяч лет назад, с темпами сегодняшнего отступления. Если удастся оценить темпы таяния шельфовых ледников, можно будет и оценить дальнейший рост уровня океана. Компьютерные специалисты из университета Небраска-Линкольн построили модель для изучения гидрофобных поверхностей. Примером таких поверхностей в живой природе являются лапки-водомерки. Они покрыты нанометровыми волосками, которые не позволяют каплям воды задерживаться и смачивать тело насекомого. Ученые провели с помощью суперкомпьютера Riken более 10 тысяч экспериментов, в которых моделировались разные размеры волосков. Полученные результаты профессор Сяо Чэньжэнь назвал важным шагом к созданию самоочищающейся ткани, на которой не будет задерживаться загрязнение.
Рассказывала Ольга Орлова. На очереди наша рубрика «Мировая политика». В Великобритании вышла книга известного политолога и историка, профессора Оксфордского университета Арчи Брауна под названием «Взлет и падение коммунизма». В насчитывающей более 700 страниц монографии Браун исследует идеи и историю коммунистического движения от его зарождения в XIX веке и до наших дней. Отдельные главы посвящены истории коммунистических режимов в СССР и других странах. Книга вышла в свет в канун 64-й годовщины победы союзников во Второй мировой войне, которая, в отличие от России, отмечается на Западе 8 мая. С автором книги, профессором Брауном, только что побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Так совпало, что книга «Взлет и падение коммунизма» вышла накануне очередной годовщины празднования победы союзников во Второй мировой войне. Поэтому едва ли не самой актуальной ее частью стала восьмая глава под названием «Коммунизм и Вторая мировая война». В ней профессор Браун отмечает, что после нападения Гитлера на Советский Союз война стала для западных коммунистов звездным часом. До этого, когда Германия и Россия были союзниками, им пришлось по приказу из Москвы свернуть антифашистскую пропаганду и по существу стать пятой колонной в собственных странах. После вступления в войну Советского Союза на стороне западных союзников, европейские коммунисты могли с чистой совестью начать бороться с фашизмом и нацизмом и вновь называть себя интернационалистами. Автор книги пишет, что Сталин вовсе не всегда поддерживал западные компартии во время войны. Иногда, когда его и их интересы не совпадали, он без зазрения совести предавал их. Так случилось в последний год войны, когда Советский Союз не пришел на помощь коммунистам во время гражданской войны в Греции и позволил британским войскам подавить коммунистический мятеж. Интересы братских компартий в политике Сталина были подчинены интересам Советского Союза. Многие страницы книги могут удивить российского читателя. Так, вопреки получившему широкое распространение в России представлению о том, что крах Советского Союза был подготовлен из-за рубежа, Арчи Браун доказывает, что большинство западных стран не приветствовало распад Советского Союза, опасаясь, что это может вызвать гражданскую войну. войну и возможную утрату контроля над ядерным оружием. Другой миф, который разоблачает автор книги, создание в Советском Союзе бесклассового общества социального равенства. По его мнению, советское общество, которое он называет царством номенклатуры, было невиданным в западных демократиях и иерархически структурированным социумом. Победу коммунизма, вопреки марксистской теории в неразвитых странах Третьего мира и России, и возникновение мировой коммунистической системы, Арчи Браун трактует как прикрытые фиговым листком марксизма тоталитарные и криминальные образования. В канун публикации книги профессор Браун дал интервью «Радио Свобода», в котором размышляет о судьбе мирового коммунизма и причинах его взлета и падения.
С самого начала коммунизм содержал в себе семена саморазрушения. Чем образованнее становилось общество в коммунистических странах, тем больший протест вызывало у него существовавшее в них ограничение свобод. Создавая широкую систему образования и просвещения, коммунисты в СССР рубили сук, на котором сидели. Манипулировать растущим классом интеллигенции было несравнимо труднее, чем массами рабочих и крестьян. Конечно, катализатором этого недовольства стало повсеместное понимание того, что экономическая доктрина коммунизма не работает. По существу, идеология коммунизма стала восприниматься как мертвая догма. Тем более, что западные общества к тому времени уже обладали развитой системой социальной защиты и более привлекательным высоким уровнем жизни. Несоответствие теории и практике коммунизма стало очевидным, и его несостоятельность признали многие коммунисты. Непосредственным же ударом, свалившим мировую коммунистическую систему, были политические перемены в СССР, приход Горбачева, перестройка, либерализация и частичная демократизация самого советского режима.
Профессор Браун отмечает, что коммунизм был долгожителем по сравнению с другими авторитарными и тоталитарными политическими системами.
Даже рост крайне низкого уровня жизни в этих экономически неразвитых странах, в том числе в Китае, зачастую не воспринимался реалистично, не с чем было сравнивать. Во многом это объясняется полнейшей изоляцией коммунистических обществ и отсутствием в них правдивой информации. Членство в правящей партии предоставляло значительные привилегии. Многие были благодарны коммунистическому режиму за открывающиеся перед ними возможности карьерного роста. Так Александр Зиновьев говорил мне, что благодаря режиму он, паренек из бедной крестьянской семьи, стал университетским профессором, другой стал армейским полковником, третий инженером и так далее. Однако мало кто из них подозревал, что и на Западе существовала такая же, а возможно и более развитая система социальной мобильности, причем не сопровождавшаяся классовой и национальной дискриминацией, запретами и насилием. Жители коммунистических стран не осознавали, что социальные достижения в их странах ни в какое сравнение не идут, например, с социальными завоеваниями в скандинавских странах и Западной Европе.
Арчи Браун уверен, что идеи коммунизма доказали свою утопичность, причем в самых разных социальных, национальных и географических условиях, и что возврат к коммунистической доктрине невозможен.
Несмотря на нынешние тяжелые в экономическом смысле времена, капитализм продолжает развиваться. Не исключено, что абсолютно эволюционным путем в Европе в будущем будут возникать и различные полусоциалистические формации. Но призрак навсегда скомпрометированного коммунизма там наверняка больше не появится. Я не вижу будущего и для российского коммунизма. Вряд ли Россия когда-либо вернется к командной экономике и пятилетним планам. Однако политические элементы старой коммунистической системы там все еще сохраняются. Думаю, что коммунизм все же останется для нее лишь прошлым.
Говорил автор книги «Взлет и падение коммунизма» профессор Арчи Браун. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Amnesty International считает, что за год президентства Дмитрия Медведева в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека. На Украине, в Днепропетровске, в результате взрыва и пожара в зале игровых автоматов минувшей ночью погибли 9 человек, 11 получили ожоги. Версия теракта отвергается. В центре Тбилиси лидеры грузинской оппозиции проводят информационный митинг, на котором объявляют о своих дальнейших действиях. В Афганистане сегодня состоялись акции протеста в связи с гибелью в результате американских авиаударов десятков мирных жителей в провинции Фарах. Командование международных сил и афганские власти ведут расследование. В долине Сват на северо-западе Пакистана продолжается операция правительственных войск против боевиков. Сообщается о бомбардировке предполагаемых позиций талибов. Число жертв и пострадавших неизвестно. Тысячи мирных жителей бежали из зоны боевых действий. В столице Чехии Праге сегодня проходит саммит ЕС и шести постсоветских государств, на котором будет официально дан старт программе Евросоюза «Восточное партнерство». Инициатива призвана вывести на качественно новый уровень отношения ЕС с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Президент США Барак Обама встретится сегодня в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Будут обсуждаться важнейшие вопросы двусторонних отношений, в частности, перспективы сотрудничества России и Союза НАТО. В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве в Москве семьи французского виноторговца Тьерри Спинелли. По сообщению Следственного комитета Казахстана, готовятся документы для экстрадиции в Россию некоего Хуршида Нурмурадова. Установлено и местонахождение второго подозреваемого. В Нью-Гемпшире в США на 72-м году жизни скончался русский поэт, писатель и литературовед Лев Лосев. В Индии сегодня проходит четвертый предпоследний этап парламентских выборов. Право голоса на этом этапе имеют более 90 миллионов избирателей. Кандидаты борются за 85 из 543 мест в Нижней палате индийского парламента.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. С 7 по 14 июня в Сочи в 20-й раз пройдет открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». О нем рассказывает моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На открытии представят фильмы с пяти новелл. Продюсер Сабина Еремеева предложила тему «Любовь» Петру Буслову, Ивану Вырыпаеву, Кириллу Серебренникову, Борису Хлебникову и Алексею Герману-младшему. Страшно даже представить, каким это чувство предстанет в их исполнении. Обо всем остальном нам расскажет глава отборочной комиссии фестиваля Ситора Алиева.
Последние месяцы все, что мы знали о кинематографистах, это один съезд, другой съезд, чрезвычайный, внеочередной и судебное заседание. Как-то отразилось ли это на фестивале «Кинотавр»? Вот что я имею в виду. Были ли люди, которые сказали, если лента сторонника Хуциева или, наоборот, сторонника Михалкова будет в этом смотре, то я не буду принимать в нем участие. Или я там с таким-то по одной звездной дорожке не пойду. Надеюсь, что этого ничего не было.
«Кинотавр» — это абсолютно частный кинофестиваль. Безусловно, у нас есть государственная поддержка, и это замечательно, но я горжусь тем, что мы остались такой аполитичной площадкой, где, надеюсь, на время фестиваля речь все-таки будет идти о творчестве.
В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июня. Это значит, если мне не изменяет память, что немного опять сокращаются сроки проведения кинофестиваля. Абсолютно понятно, что это может быть связано там и с финансами, и со всякими другими проблемами. В этом есть абсолютно, на мой взгляд, твердая логика. Но, с другой стороны, у фестиваля «Кинотавр» всегда очень много программ. Значит ли это, что какие-то программы в этом году отменены, что чем-то нужно жертвовать?
Фестиваль состоит из таких четырех базовых вещей. Первое – это программа. Все, что связано с кино. И, естественно, вне конкурсные программы. У нас по-прежнему два конкурса. Конкурс игрового кино, который включает в себя дебюты. И второй конкурс – это короткометражи, который вот за 5 лет он стал так важен нам и актуален. И мы тоже гордимся тем, что многие наши режиссеры, которые приезжали в разные годы с короткометражками, на следующий год приезжали к нам с большими лентами и получали призы. Это касается абсолютно всех. Это касается Анны Меликян, Игоря Волошина, Валерия Гагерманька, Бакура Бакурадзе, Алексея Мизгирёва, Коли Хамерики. Вы знаете, и вот я просто горжусь, что эти 6-7 человек – люди, которые показывают Каннский фестиваль, люди, которые показывают Венецианский фестиваль, люди, которые сегодня определяют уже вот новое лицо молодого российского кино. Все мы знаем, что, конечно, в мире известны Никита Михалков, Алексей Герман, Сакуров и Звягинцев. Вот четыре Манский, например, в документальном секторе очень известен в мире. То есть вот мне мне кажется, что сегодня мы уже даем возможность узнать и показать миру новых людей, новые картины, что очень важно для нас, как для фестиваля.
В прошлом году мы, когда говорили примерно в то же самое время, вы сказали, что около 70 фильмов было выдано вам для того, чтобы отбирать. В этом году больше, меньше или столько же? Ну, примерно.
Мне кажется, будет чуть меньше. В основном это совсем новые картины, которые не были в прокате. Мне кажется, это много, и это ситуация, наверное, последний год. Вот на следующий год, по-моему, показывать будет нечего.
Как в прошлом году, так и в этом. Прямо какой-то анекдот. В прошлом году в тот момент меняется мэр Сочи. А в этом году у нас опять получается новый мэр. Это все-таки сложно?
Да, нам очень сложно. В принципе, надеюсь, что ситуация изменится к лучшему. Мы для города сделали немало, и хочется каких-то ответных шагов.
Наш разговор с главой отборочной комиссии фестиваля «Кинотавр» Ситорой Алиевой мы продолжим сегодня в 21 час по московскому времени. Слушайте «Российский час поверх барьеров». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Небывалая активность федеральных властей, которые расходуют беспрецедентные в истории страны суммы, ощущение того, что Вашингтон опасно вторгается в рыночные процессы, вызвали новаторскую реакцию в некоторых штатах. Не столь давняя реплика губернатора Техаса о том, что у штата одинокой звезды есть право на независимость, прошла в разделе скандальной хроники. Но свежие сообщения о том, что законодательное собрание Оклахомы приняло резолюцию, подтверждающую суверенные права штата, была воспринята с большей серьезностью, рассказывает Ян Рунов. Сенат штата Джорджия, Нижняя палата штата Южная Дакота, обе палаты штата Оклахома проголосовали за резолюции, требующие от Вашингтона соблюдения их суверенитета. Местные законодатели считают, что федеральное правительство превышает свои полномочия, указанные в Конституции. Законодатели штата Джорджия заявили, что если Конгресс примет закон, запрещающий, например, обладание личным оружием, то штат не подчинится этому закону, и тогда могут быть подорваны сами основы существования США как единого государства. Резолюция, принятая в Оклахоме, не грозит Вашингтону неподчинением, как в Джорджии. Тем не менее, губернатор-демократ Брэд Генри наложил вето на резолюцию. Однако законодателям удалось собрать нужное число голосов, чтобы вето проигнорировать. Брайан Андерсон, научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, считает, что хотя все эти резолюции в юридическом смысле мало что меняют, они указывают на растущее недовольство отдельных штатов политикой Белого дома и Конгресса. Речь идет о штатах консервативно настроенных, но не надо думать, что эти штаты ведут борьбу чуть ли не за выход из Соединенных Штатов. Суверенитет в данном случае – это не независимость, а скорее широкая автономия, самоуправление. Именно это предусмотрено американской федеральной системой. Недовольство законодателей штата вызвано тем, что, по их мнению, федеральное правительство становится слишком раздутым и обладающим слишком большой властью. Десятая поправка к Конституции оговаривает, что какой бы властью ни было наделено центральное правительство, оно не имеет права ущемлять права штатов. Другими словами, власть Вашингтона очень сильно ограничена Конституцией. Эксперт по американскому праву Марк Натл из Оклахомы добавляет: конечно, это чисто символическая резолюция законодателей Оклахомы, но это и серьезный сигнал Конгрессу и президенту Соединенных Штатов о том, что они должны вернуться к той роли, которая определена для них Конституцией. По нашей Конституции полномочия правительства ограничены деятельностью всего из 20 пунктов, и законодатели Оклахомы требуют, чтобы федеральное правительство не выходило за рамки этих 20 пунктов. По словам Марка Натла, Оклахома требует от Вашингтона прекратить принятие законов, которые противоречат интересам штатов. Жители Оклахомы, говорит он, считают, что живут в стране, где у штатов есть права, которые должны соблюдаться. Рассказывал Ян Руно. В среду в Нью-Гемпшире скончался поэт-литературовед, профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев. Он родился в 1937 году в Ленинграде, эмигрировал в Соединенные Штаты в 1976 году. Даже за границей он сумел выразить себя необычайно полно, выпустил несколько книг стихов, опубликовал исследования о слове о полку Игореве, о творчестве Чехова, Ахматовой, Солженицына, Бродского, с которым он, кстати, очень тесно дружил, Почти 30 лет он преподавал русскую литературу в престижном Дартмутском колледже. О Льве Лосеве говорит Александр Генис.
«Как же, твержу, мне поставлен в аллейке памятник в виде стола и скамейки с кружкой пол-литры вкрутую яйцом, следом за дедом моим и отцом». Эти стихи Лосева и самого первого его сборника кажутся заранее изготовленной эпитафией. В них есть все, за что его любят читатели. Юмор, точность, внятность, отчетливость, даже застенчивый патриотизм и тихая нежность. Никто никогда не слышал, чтобы Лосев повышал голос, особенно в застолье. Возможно, потому, что он был человеком двух крайностей, крайне умерен и бесконечно сдержан. Бинарная оппозиция определяла его творчество. Один был профессором престижного Дартмута, другой писал стихи, включая замечательный цикл «Памяти водки». Лосев и сам не терпел, и другим не позволял смешивать поэзию и филологию. Раз первый, говорил Лосев, закон не писан, он должен быть особенно суров для второй. В литературоведении Лосева отличало сухое перо, точное слово и брезгливое отношение ко всяким архитектурным излишествам. Именно поэтому поистине бесценны его комментаторские труды. Думаю, ни одному русскому гению не досталось такого толкователя, как Бродскому. Буквально каждое его слово Лосев помнил, понимал и объяснил в своих готовых, но все еще не опубликованных комментариях. Со своими стихами Лосев обращался не так, как с чужими. Его поэзия полна интеллектуальной эквилибристики. Каждое стихотворение, как цирковой номер, под куполом и без сетки. В такой поэзии нет ничего ни естественного, ни противоестественного, только искусно. Пропустив романтический XIX век, Лосев был бы своим в том просвещенном столетии, когда литература была еще не средством самовыражения, а сама собой, изящной словесностью. Из этой цивилизованной эпохи пришло и главное достоинство лосевской поэзии – остроумие. Как и скальпелем, этим тонким инструментом может пользоваться лишь специалист, знающий, что литература еще и профессия, секретное ремесло, с помощью которого мастер изготовляет затейливые вещи из языка. В стихах Лосева читатель любуется ими, как посетитель в музее.
О поэте и литературоведе Льве Лосеве, скончавшемся в среду в Нью-Гемпшире, говорил Александр Генис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Ситуация в Тбилиси на этот час – одна из главных тем следующего часа программы. Кроме того, мы вернемся к отчету Счетной палаты России о восстановлении Южной Осетии. Вас ждут несколько наших постоянных рубрик, например, «Запад-Восток». На этот раз из Турции о страшном увлечении современных турецких юношей русской рулеткой. Имеется в виду игра с револьвером. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Дворняга Лаки едет из России в Америку при участии корреспондентов «Свободы».
Комментарии экспертов.
К чему приведет восточное партнерство?
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Васильев рассматривает раскрашенного Штирлица.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».